РИА Новости. Подкасты.
Подкаст подготовлен совместно с разработчиками игры World of Tanks. Известные танковые сражения. Как новинки советского танкостроения изменили ход войны. Исход многих известных танковых сражений во время Великой Отечественной был предопределен не только опытностью армий, удачным расположением войск или банальной удачей. Технологии, которые на шаг опережают вражеские, инновации в танкостроении, разработанные и внедренные за самые короткие сроки, смелая инженерная мысль и конструкторские эксперименты — все это порой становилось определяющим фактором побед, а иногда — поражений. Отечественные танковые новинки использовались в ходе крупнейших или важнейших боев. Захваченные вражеские танки двигали вперед инженерную мысль. Сражения становились главным плацдармом для испытаний, а некоторые меняли ход войны. Тяжелый танк КВ. В августе 1939 года из ворот Ленинградского Кировского завода выехал первый танк, получивший название КВ в честь Клима Ворошилова. В первых же боях он привел в недоумение немцев, оказавшись совершенно неуязвимым для их оружия. Ахиллесовой пятой стального монстра стала его ненадежность, вызванная спешным производством без должного контроля качества. Тем не менее, этот танк в один миг сделал немецкую технику почти беспомощной, вынудил в спешке разрабатывать новую и дал толчок советскому танкостроению. Советский тяжелый танк КВ-1 стал символом победы Советского Союза во Второй мировой войне наравне с Т-34. Рассказывает начальник архивного отдела Музея отечественной военной истории Вадим Антонов.
Начать для того, что в 1941 году для немцев был сюрпризом появление перед ними советских тяжелых танков КВ и советского среднего танка Т-34. Те идеи, которые были заложены в конструкции этих танков, то есть это противоснарядное бронирование в сочетании с подвижностью и мощным вооружением, они были на лето 1941 года для немцев неожиданностью. То есть вдруг неожиданно оказалось, что основа немецкой противотанковой артиллерии 37-миллиметровая пушка не пробивает броню этих машин. Первые встречи с этими советскими танками среди немецкой пехоты вызвали неоднозначную реакцию, то есть вплоть до того, что некоторые части в панике отступали. Для немцев это была новинка, пока они не нашли способа борьбы с этими советскими танками, то случались очень интересные моменты. Вот один из таких интересных моментов, который случился в первую неделю войны, это очень известная и раскрученная там история, раскопанная целым рядом историков современных, это Росинейский КВ.
23-25 июня 1941 года. Танковый бой под Росинеем.
В ходе советской контратаки 24 июня было отрезано, перерезано снабжение одной из немецких наступающих группировок, вплоть до того, что немцы 20 с лишним часов не могли ничего поделать и расчистить пути своего снабжения. Это танк КВ 2-й танковой дивизии, который, скорее всего, просто заблудился и оказался на дороге, по которой снабжалась боевая группа Рауса. Это группа 6-й танковой дивизии 41-го механизированного корпуса 4-й танковой группы. Случилось это в Прибалтике под Россиняем. Поначалу немцы, обнаружив этот танк у себя на коммуникациях, не могли понять, что этот танк один. Было предположение, что это какой-то крупный советский прорыв. Немцы ушли вперед, а танк неожиданно возник у них в тылу на коммуникациях. То есть он во время контратаки часть советских танков заехала в немецкий тыл. Вот. И этот танк оказался в тылу у немцев на дороге, по которой снабжалась наступающая группировка. И поначалу они просто решили, что прорыв имеет более серьезные какие-то масштабы и перешли к обороне. Вот, и там срочно были предприняты меры дальше по инстанции, вплоть до того, что вся группировка 6-й танковой дивизии на время прекратила наступление. Вот, и это все из-за одной машины.
Halt! Was ist das hier auf dem Weg? Ist das ein Panzer? Sowjetischer? Aber wie kommt hierher?
Hier spricht die 6. Panzerdivision von der 4. Panzergruppe. Wir haben hier einen Durchbruch. Auf dem Weg ist ein sowjetischer Panzer. Wir befinden uns bei Rasainai.
Следующая реакция – расчистить свои коммуникации. И вдруг неожиданно выяснилось, что они с этим танком поделать ничего не могут. Танк стоит на дороге, снабжение прекращено. Попытка уничтожить машину с штатными противотанковыми средствами ни к чему не привела. Дальше была подтянута артиллерия больше калибром. На тот момент новинка немецких противотанкистов – это 50-миллиметровый ПАК-38. По КВ было сделано там порядка 7 выстрелов. То есть вокруг собралась немецкая пехота, которая издали наблюдала обстрел. И они поначалу решили, что танк даже брошен. Ну, а после 7 попаданий они решили, что все-таки машина подбита. В этот момент башня танка развернулась, и за короткое время немецкие противотанковые пушки были уничтожены.
Feuer frei auf den Panzer!
Er schießt zurück! Wir sind abgeschossen! Wir haben ihn getroffen!
После этого была попытка уничтожить эту машину с помощью 105-миллиметровой пехотной пушки. То есть эта попытка была тоже неудачной. Раус пытался вызвать авиацию на уничтожение этого танка. Летчики сказали, что, ребята, блин, ради одного танка мы вылеты совершать не будем. Танк пытались уничтожить в ближнем бою, то есть пытались подрывать его гранатами. Ну, опять-таки, КВ — это как слону дробина. Штатные средства, гранаты, все, что они смогли, это выбить из него там куски из ходовой части, но при этом танк как бы остался неповрежденным и продолжал вести бой. В итоге, подтащив зенитные пушки, машина была уничтожена. Тем не менее, 20 часов — это очень неплохой результат для боевой единицы.
Экипаж уничтоженного, но не побежденного танка извлекли и похоронили на обочине дороги местные жители, пригнанные захватчиками. Их документы забрали немецкие офицеры, руководившие операцией по уничтожению. Сам танк впоследствии попал в переплавку.
Сейчас точно установить причину, по которой это произошло, невозможно, так как с советской стороны описание боя отсутствует. С немецкой стороны в документах тоже танк был уничтожен. Понять, что с ним было, ну, не представляется возможным. Существует два возможных объяснения ситуации. Первое – это то, что у них закончилось горючее. Вот, и они встали на дороге, но встали как вот очень удачно. А второе объяснение – это техническая неисправность. Машины 41-го года, что КВ, что Т-34, у них был очень небольшой моторесурс. И любая техническая неисправность приводила к тому, что машина останавливалась. Большие потери советских танковых войск в начальный период войны объясняются именно техническими неисправностями. То есть, когда во время быстрой маневренной войны танки перемещаются на большие расстояния, а машина выходит из строя, она остается ждать запчастей. В случае быстрого немецкого наступления машина, естественно, бросалась по техническим неисправностям. Но вот в данном случае по какой-то причине танк остановился, экипаж не бросил машину, а остался в ней воевать.
Лишь в 1965 году в одной из литовских газет появилась информация о героях. При переносе погибших на кладбище были найдены два офицерских ремня, три солдатских фляжки, другие личные вещи, в том числе и ложки, а также портсигар. На ложках были вырезаны надписи, а в портсигаре нашелся комсомольский билет и справка. Так были установлены имена Ершова Павла Егоровича, Смирнова В.А. и неизвестного солдата с инициалами Ш.Н.А.
Неисправный мотор стрельбе не мешал. Значит, башню можно вращать как от электричества, то есть либо от аккумулятора, либо, если двигатель работает, то, соответственно, от электричества, вырабатывающегося генератором танка. В случае, если аккумулятор сел и мотор не работает, наведение можно осуществлять вручную. Да, это будет немножко тяжелее физически, но стрелять это не мешает. И также пушка у КВ и у Т-34, она имела не электрозапал, то есть выстрел осуществлялся не с помощью соленоида, а с помощью механики. Взводилась пружина байка, которая накалывала капсуль и происходил выстрел. Соответственно, прицелы также были энергонезависимы, как можно сейчас сказать в современной терминологии. Ну, некоторые сложности, конечно, были при стрельбе ночью. Но ночью в то время прицелов ночного видения не было. Бои, артиллерийские бои прекращались. Возможно, была стрельба только по вспышкам, либо по ранее пристреленным ориентирам.
Неизвестно, действовал ли экипаж по приказу своего командования, или это была его личная инициатива. Первой жертвой КВ стала колонна немецких автомашин. Огнем танка было сожжено несколько грузовиков. В результате было нарушено снабжение группы Рауса, занимавшей оборону северного плацдарма. Кроме того, танкисты перерезали провода, и Раус потерял связь со штабом дивизии. Впоследствии он вспоминал:
проходили часы, а вражеский танк, блокируя дорогу, едва ли двигался, хотя и стрелял время от времени в направлении Росяйняй. Его стрельба подожгла 12 грузовиков, следовавших к нам из Росяйняй с необходимейшими запасами.
Танк стоял так удачно, что обойти его было нельзя. С одной стороны было болото, с другой – заболоченный лес. По немецким документам, КВ перерезал дорогу группе Рауса около 14.00 24 июня и был уничтожен на следующий день в 11 утра. На борьбу с одним танком несколько тысяч немецких солдат потратили почти сутки.
Эрхард Раус, полковник, командир кампфгруппы Раус.
Внутри танка лежали тела отважного экипажа, которые до этого получили лишь ранения. Глубоко потрясенные этим героизмом, мы похоронили их со всеми воинскими почестями. Они сражались до последнего дыхания, но это была лишь одна маленькая драма Великой войны. После того, как единственный тяжелый танк в течение 2 дней блокировал дорогу, она начала таки действовать.
Ну, в данном случае вот Росяйняйский КВ – это пример удачного применения одиночного танка против целой танковой группы. Значит, да, надо еще что сказать, что 6-й танковой дивизии немецкой не было на вооружении танков, которые могли бы поразить КВ в любом бою встречном. То есть у немцев были достаточно слабые относительно КВ чешские танки ПЦ-38, ПЦ-35, ну и плюс небольшое количество немецких машин, калибр пушек которых просто не пробивал броню КВ. Смысл в том, что новинка советского танкостроения, сюрприз для немцев, одиночный, сумел остановить на 20 часов наступление танковой группы «Рауса».
Танки.
Следующий такой пример появления новинок на советско-германском фронте – это «Тигры». Выделить какой-то такой конкретный бой с «Тиграми» невозможно. «Тигры» прибыли на советско-германский фронт под Ленинград, но там как бы боевой дебют их оказался неудачен, потому что загонять тяжелый танк в условиях Ленинградского фронта, ну, не самая лучшая идея. Немцы нуждались в каком-то боевом опыте. «Тигр» под Ленинградом его получил, но это привело к тому, что один из образцов был захвачен, и советская армия в итоге имела представление, что из себя представляет «Тигр». А наиболее удачное такое применение «Тигров» — это бои за Харьков. Но опять здесь нельзя выделить какой-то такой один бой. То есть, да, в целом «Тигр» оказался очень удачным танком. Да, до появления Т-34-85 фактически он на поле боя был хозяином. Ну, нельзя сказать, что доминировал, но однозначно был хозяином. То есть это получается промежуток времени примерно там с весны 43-го по лето осень 44-го года. Эффективным средством против «Тигра», ну, на тот момент получилась самоходная установка 152-мм Су-152, ну и впоследствии там Су-85 и Т-34-85. Поэтому про «Тигры» там какого-то конкретного боя нельзя выделить. А вот наиболее таким характерным моментом, когда немцы вывели новинку, новинка, которая на самом деле впоследствии очень неплохо себя показала в боях в Италии против союзников, но которая оказалась абсолютно бесполезной, то есть ну, более чем... Не более, это провал первого боевого дебюта, то есть иначе не назовешь, то есть... Это применение самоходных артиллерийских установок «Фердинанд» на северном фасе Курской дуги под Панырями.
5-18 июля 1943 года. Сражение на северном фасе Курской дуги. Оборона станции Панери. После неудач на флангах немцы сконцентрировали свои усилия на взятии станции Панери, которая занимала очень важное стратегическое положение, прикрывая железную дорогу Орел-Курск. Станция была хорошо подготовлена к обороне. Ее опоясывали управляемые и неуправляемые минные поля, в которых установили много трофейных авиабомб и крупнокалиберных снарядов, переоборудованных в фугасы. Оборона была усилена закопанными в землю танками и большим количеством противотанковой артиллерии. 6 июля против поселка немцы бросили до 170 танков ИСАУ, пехоту 86-й и 292-й дивизий, а также свою новейшую разработку – штурмовое орудие «Фердинанд».
У «Тигра» был конкурент, разрабатывалось параллельно два танка, то есть и вот «Тигр Порше», который не пошел в серию, был переоборудован в самоходно-артиллерийские установки, то есть с мощным вооружением, с 88-миллиметровой пушкой, которая, в принципе, была на тот момент смертельна для любой советской машины. И эти машины были пущены в бой под Панырями. Всего за все производство «Фердинандов» было сделано 91 машину. Вот под Панырями потеряли 21 машину. Время боев с 6 по 12 июля 43 года во время Курской битвы. И самое главное, они их не просто потеряли, они не смогли их эвакуировать. Они остались на поле боя. Немцы пытались их вытащить, но машины оказались слишком тяжелые. В результате советской контратаки поле боя осталось за советской стороной. И то, что машины остались на поле боя, дало возможность советской стороне в кратчайшие сроки исследовать этот тип машины и определить средства борьбы с ними. Ну и, в частности, это способствовало ускорению программы Т-34-85. То есть вооружение, создание машин с более мощным вооружением для борьбы с «Тиграми» и с «Фердинандами», то есть с новым «Зверинцем».
Zieh zurück! Lass die Panzer hinter! Wir werden alle sterben! Schneller!
Опять-таки, следующий такой... То есть, теоретически, мы, да, то есть, в случае с «Россиняем» новинка оказала очень значительное влияние. То есть, там, 20 часов выигранного времени на лето 41-го года – это очень хороший результат. Значит, а здесь же 21 машина из 91-й произведенной потеряна безвозвратно для немцев. Ну и плюс еще оно позволило советским конструкторам быстрее создать свои новинки.
Проведенная контратака наших пехотинцев при поддержке батальона танков Т-34 и батальона Т-70 оттеснила подошедшие к окраинам Панырей немецкие войска. При этом немцы не успели эвакуировать поврежденные тяжелые «Фердинанды», часть которых была подожжена собственными экипажами, а часть — нашими пехотинцами. Всего же после боев осталось 21 штурмовое орудие «Фердинанд». Наши танкисты, которые поддерживали контратаку пехоты понесли большие потери не только от огня немецких штурмовых орудий, но и потому, что, сближаясь с противником, рота танков Т-70 и несколько Т-34 по ошибке попали на собственное минное поле. Это был последний день, когда немецкие войска вплотную подходили к окраинам станции Пынери. Но главное, что советские войска получили в свое распоряжение новинку немецкого танкостроения — несколько «Фердинандов».
При появлении какой-либо новинки с ней надо как-то бороться. Ну, на самом деле, танк, сам по себе танк на поле боя, каким бы крутым он ни был, он не сможет завоевать победу. То есть танк надо заправлять, танк надо технически обслуживать, танк надо пополнять боеприпасами. В конце концов, экипажу надо спать. То есть танкисты не могут в одиночку контролировать поле боя. То есть обязательно надо, чтобы они действовали в связке с артиллеристами и с пехотинцами. И обязательно было прикрытие с воздуха, потому что иначе танк от самолета относительно беззащитен. Но появление машины, которая на поле боя способна, ну, отсутствует средство ее поражения, это существенный, так сказать, козырь для победы. Поэтому при появлении какой-либо новинки, то есть это не означает, что все, мы проиграли войну. Это означает, что надо срочно найти способ, с которым с ними бороться. Ситуация, когда танк воюет против танка, она нечастая. С танками борется противотанковая артиллерия в первую очередь. Но возможно. И поэтому иметь вооружение машины, которая позволяет подбивать танк противника, оно тоже немаловажно. Если брать немецкий пример, опять-таки историю с героями, бои под Мценском, большие потери немецких танков привели к тому, что Т-34 заметили на высоком уровне в Германии. Была создана комиссия, которая после того, как советские войска отошли, выезжала на места боев под Мценском. Были исследованы поражения немецкой техники, которые получили от Т-34. И были также обследованы подбитые танки Т-34, которые, ну, в силу разных причин остались на поле боя, которое осталось за немцами. В свою очередь, вот это вот исследование танка Т-34 привело к тому, что у немцев была запущена программа, которая привела к появлению танка «Пантера». То есть, и, по сути, «Пантера» во многом сделана с оглядкой на конструкцию Т-34. То есть, это и наклоны брони рациональные, и конструкция, ну, наклоны листов в башне. Здесь как бы такая шло соревнование оружейников. Конструкторской мысли с двух сторон фронта. Ну, только оно, получается, было несколько такое растянутое по времени. Получали новинку, исследовали новинку. В ответ на эту новинку создавали собственный образец вооружения.
До 1941 года немецкая бронетехника не имела конкурентов. Лишь внезапное появление Т-34 революционной конструкции в июле этого года заставило задуматься о новых танках. Это не было случайностью, поскольку Т-34 обладал отличной подвижностью благодаря широким гусеницам, хорошей и часто рикошетящей броней и мощной пушкой. После захвата нескольких трофейных Т-34 в ноябре 1941 года немецким инженерам была поставлена задача создать еще более сильную машину. Так появился знаменитый танк «Пантера». Он был не копией Т-34, а переосмыслением его конструкции. Лоб получил прочную бронеплиту под наклоном. Ходовая имела широкие гусеницы и обеспечивала плавный ход. А 75-миллиметровое орудие было способно уничтожать любую вражескую технику с дистанции более 2 километров. В истории Великой Отечественной известен случай поражения «Пантерой» советского танка Т-34 с расстояния 3 километров. Однако многочисленные Т-34 имели преимущество в скорости. Они спокойно заходили с выгодных сторон и расстреливали «Пантер» в тонкую бортовую броню. Но с немецкими «Фердинандами» им соперничать было сложно.
Получается, что «Фердинанд» обладал вооружением, которое уничтожал, гарантированно уничтожал с большого расстояния любую советскую машину, которая могла оказаться на поле боя. Но главным противником «Фердинанда» оказались не танки. То есть в данном случае это действия пехоты, первую очередь саперов. То есть основные потери вот этих машин пришлись на подрывы мин и фугасов, которые заложили саперы. И очень небольшое количество было подбито танками противотанковой артиллерии. При этом подбитие было не в лоб, а в борта. Как там оказалось, ахиллесовая пята у Фердинанда. Против пехоты они не могли бороться, у них не было пулеметов. То есть оборона машины в ближнем бою могла осуществляться только силами экипажа, либо сопровождавшего его пехоты. А если пехота отсечена, то экипаж с автоматами, в общем, ничего не мог поделать. Сам по себе Фердинанд, он достаточно большой, и вести огонь из него экипажу было достаточно тяжело. Он еще и слеповат с бортов. Вот. А в данном случае саперы фактически победили новинку, и исследование этой новинки позволило создать новые образцы советского вооружения.
22-24 июня 1944 года. Эпизод из истории операции «Багратион». Прорыв под Богушевском. Зима 1943-44 годов на белорусском направлении представляла собой бесконечную череду позиционных боев и неудачных советских наступлений. Тогда же, весной 44 года, родился план стратегической наступательной операции «Багратион». Одновременный прорыв обороны противника на 6 участках с окружением и уничтожением фланговых группировок немецких войск под Витебском и Бобруйском и дальнейшим разгромом группы армий «Центр». Одним из первых немецких опорных пунктов перед советскими войсками был небольшой белорусский поселок Богушевск.
Прорыв под Богушевском, получается, это один из эпизодов операции «Багратион». То есть во время операции «Багратион» наступление велось не на одном участке фронта, а одновременно наносилось 6 ударов в разных местах. Значит, вот эти вот удары, они привели к тому, что фактически фронт группы армий «Центр» перестал существовать, и случилось освобождение Беларуси. Так сложилось, что на том участке фронта было позиционное бодание до лета 44 года, и на некоторое время война там затихла. Как бы были какие-то спорадические такие бои, но не было активных боевых действий. И за сутки до начала наступления на этом участке была проведена разведка боя. Разведка боя была очень удачная. Советские подразделения сумели вклиниться в немецкую оборону на расстоянии 2-4 километра местами, очень сильно продвинуться, то есть захватить первые две траншеи местами и третью линию обороны. Вот. На следующий день была мощная артиллерийская подготовка. 23-го началось основное наступление с мощной артиллерийской подготовки. Значит, после чего в прорыв была введена вторая танковая бригада с силами усиления. У танкистов были танки Т-34 с 76-миллиметровой пушкой, но в качестве средств усиления у них были самоходные установки ИСУ-152. На тот момент это новинка на советско-германском фронте. Машина на базе танка ИС-2 с боевой рубкой и с мощной 152-миллиметровой пушкой ТМЛ-20. Эта машина на базе ИС-2, у нее очень мощная лобовая броня была. В сочетании с мощным орудием на том участке фронта это было супероружие. Танкисты пустили самоходки вперед, и самоходки мощным огнем и броней фактически сметали те заслоны, которые немцы пытались ставить у них на пути. И таким образом, 24 числу Богушевск был в 21.00 взят. Прорыв была введена конно-механизированная группа Осликовского. В конечном итоге вот этот вот прорыв, он привел к тому, что сначала посыпался фланг группы армий «Центр», а в соответствии там это привело и к окружению сначала немецкой группировки под Витебском, под Бобруйском, ну и к поражению группы армий «Центр» в целом. То есть здесь тоже применение новинки, но очень грамотное применение в сочетании с танками и при поддержке пехоты привело как раз к обрушению немецкого фронта.
Was für ein Panzer ist das?
Wir haben Verluste. Die Russen haben auf uns irgendwelche Eisenmassen freigelassen. Wir können sie nicht bewältigen.
Жаргонное название ИСУ-152 – «Зверобой». В вермахте ее называли «консервный нож».
Самоходная артиллерийская установка, она в первую очередь создавалась как средство поддержки танков. Родственник и Су-152. Это самоходная установка Су-152. Отличие одной от другой, вооружение у них было одинаковое. Но одна была создана на базе танка ИС, а вторая на базе танка КВ. В ходе Курской битвы против немецких «Тигров» Су-152 оказалась очень эффективной. То есть снаряд МЛ-20, который прилетал в башню «Тигру», если не пробивал, то масса и импульс, который придавала снаряду, приводила к тому, что погон «Тигр» не выдерживал, и башня от него просто отлетала. Ну, при условии точного попадания. Но в тех условиях МЛ-20 гарантированно могла уничтожать «Тигра» с очень большого расстояния, а точность стрельбы обеспечивалась уже выучкой экипажей. Экипажи самоходно-артиллерийских полков формировались из танкистов. При прорыве под Богушевском немецкая оборона строилась опорой на реку Лучёс. Она, получается, была поперек линии советского наступления. Задача была в том, чтобы в одноименной деревне захватить мост, через который можно было бы переправить танки. Значит, эта задача была выполнена пехотинцами. Соответственно, танки пошли в прорыв. В прорыв пошла 2-я гвардейская танковая бригада с приданными и Су-152. Немцы пытались ставить заслоны из самоходно-артиллерийских установок, которые выполняли именно функцию противотанковых средств. То есть танк, который стоит в засаде, он очень эффективен в качестве противотанкового средства. А здесь, получается, в засаду попадали самоходно-артиллерийские установки, которые сами были задуманы как противотанковые средства. Да и плюс еще в засаду. То есть здесь два плюса, как бы они давали очень сильный такой козырь для немцев. И получается, если бы вперед шли 34-ки, немецкие штуки бы их просто выбили бы, и наступление бы остановилось. А в данном случае получается, что они просто ничего не могли поделать против СУ-152. Они открытием огня открывали свое местоположение, а дальше просто калибр, большой калибр решал.
Wir sind abgeschossen.
Нет, у немцев были противотанковые средства, которые могли бы остановить СУ-152 и не дать развивать наступление, но здесь сочетание удачи для советской стороны, просто у немцев не было под рукой эффективных противотанковых средств, плюс тактическое использование своих преимуществ командиром танковой бригады полковника Духовного, который смог понять, что немцы не имеют противотанковых средств, а у него в средствах усиления очень эффективное оружие. Ну, то есть здесь удача, опыт командира, плюс обученность экипажей, плюс эффективный тактический метод.
Август 1944 года. Сандомирский плацдарм. 13 июля 1944 года началась Львовско-Сандомирская наступательная операция. Советские войска, прорвав немецкую оборону, освободили Львов и вышли к реке Висле. В конце июля на западном берегу Вислы, к северу и к югу от польского города Сандомира, удалось создать плацдармы. В августе началась тяжелая борьба за удержание и расширение захваченных позиций. Немцы стремились отбить западный берег Вислы, поэтому стянули к Сандомиру серьезные силы, включавшие крупные бронетанковые соединения во главе с королевскими «Тиграми».
Советские на тот уже момент танки не новинка для немцев. Это Т-34-85, они уже знали, как с ними бороться. Плюс ИС-2 воевали против немецкой новинки, на которую делалась очень большая надежда. Это королевский «Тигр». То есть это танк с мощным вооружением, с мощной броней, но который очень неудачно использовался тактически. Именно в данном случае использование советской стороной засад плюс тактический прием с выманиванием и отвлечением внимания немецких танкистов на отвлекающую группу привело к тому, что немецкая новинка мало того, что оказалась бесполезной, то есть плацдарм не был уничтожен, и впоследствии с него было начато советское наступление, которое и привело к очень печальным для немцев последствиям, то есть за потери промышленного района, так они еще и потеряли 3 целых машины, которые были захвачены, отправлены на полигон в Кубинку и изучены. Никакого выигрыша немцы не получили, но и потеряли свои новинки захваченными. То есть история с Фердинандами здесь повторилась.
Wir haben Verluste. Wir sind 3 Panzer runter. Ich wiederhole, wir sind 3 Panzer runter.
Так что же стало основной причиной победы советских войск, если немцы знали наперед всю технику противника и сами пустили в ход свою главную новинку – «Королевский тигр»?
На Сандомире это тактика, плюс маскировка, плюс обученность экипажей с советской стороны. А с немецкой стороны это просто, кроме как эпическим фейлом, это, ну, назвать сложно. То есть потерять новейшие машины и при этом не добиться ровным счетом ничего. Но, тем не менее, вот эти вот королевские тигры, они не давались абы кому. То есть экипажи на них сидели вполне себе обученные.
Из сообщений Совинформбюро.
Войска 1-го Украинского фронта 18 августа штурмом овладели важным опорным пунктом обороны немцев на левом берегу реки Вислы, городом Сандомир. Севернее города Сандомир наши войска завершили окружение группировки противника в составе 3 дивизий и вели успешные бои по ее уничтожению.
Дважды герой Советского Союза Иван Игнатьевич Якубовский писал:
«Разгромив группировку противника в районе Сандомира, наши войска 18 августа овладели городом. Противник был вынужден отказаться от дальнейших наступательных действий. В конце августа бои на плацдарме в основном закончились, резервы врага иссякли. Его потери были огромны. До 40 тысяч убитых солдат и офицеров, около 300 подбитых и сожженных танков и штурмовых орудий. Львовско-Сандомирская операция успешно завершилась. Войска 1-го Украинского фронта по указанию Ставки в последних числах августа перешли к обороне. Были созданы условия для последующего удара войск фронта на Силезском направлении».
На протяжении всей войны лучшие конструкторы и инженеры создавали и модернизировали танки, чтобы обогнать технологии противника. Когда война подходила к концу, танковое противостояние практически завершилось. Победа была в руках советских солдат. Но какие танки стали лучшими разработками в период войны, когда соперничество между конструкторами прекратилось?
С немецкой стороны таким танком массово серийным можно считать «Королевский тигр» и еще ряд машин. И машиной, которая как бы таковой знаковой немецкой осталась, это «Маус». Можно его увидеть в музее в Кубинке. А с советской стороны такой машиной, наверное, можно назвать «ИС-3». То есть это машина, которая была сделана, но к боям не успела. Но, тем не менее, она машина, которая поставила точку в Великой Отечественной войне. То есть она прошла парадом в Берлине вместе с союзными войсками. Более того, этот танк оказал такое влияние на конструкторов-союзников, что все последующие танки американцев, они строились с оглядкой на ИС-3. Он как бы задал планку, на которую ориентировались западные конструкторы. И это влияние, оно как бы не на год, не на два. То есть появление ИС-3, это танк, у которого был целый ряд детских болезней советской страны. Во время его службы были неоднократные модернизации, и наши конструкторы сами этот танк не очень высоко оценивали, но он на полтора десятилетия завладел умами конструкторов западных. То есть и этот танк у нас в реальных боях не принимал участие. ИС-3, он, да, был на вооружении советских войск в Германии, но ему на смену пришли другие машины. Я не помню, в Венгрии он немножко поучаствовал, но как бы в боях участие не принимал, там принимали участие другие машины.
Бой под Рассеянием, оборона станции Пынери, прорыв под Богушевском и Сандомирский плацдарм – не единственные сражения, где новинки танкостроения меняли ход войны. Сколько их было? Десятки, сотни и тысячи боев. Фридрих Вильгельм фон Милентин, генерал-майор танковых войск, начальник штаба 4-й танковой армии, участник Сталинградской и Курской битв, вспоминал:
«Русские всегда славились своим презрением к смерти, а коммунистический режим еще больше развил это качество. И сейчас массированные атаки русских эффективнее, чем когда-либо раньше. Дважды предпринятая атака будет повторена и в третий, и в четвертый раз, невзирая на понесенные потери. Причем и третья, и четвертая атаки будут проведены с прежним упрямством и хладнокровием. Они не отступали, а неудержимо устремлялись вперед. Отражение такого рода атаки зависит не столько от наличия техники, сколько от того, выдержат ли нервы. И лишь закаленные в боях солдаты были в состоянии преодолеть страх, который охватывал каждого.
Вы слушали эпизод подкаста «Танки. Известные танковые сражения. Как новинки советского танкостроения изменили ход войны». Подкаст подготовлен совместно с разработчиками игры World of Tanks. Эксперт, начальник архивного отдела Музея отечественной военной истории Вадим Антонов. Эпизод подготовил Иван Громов. Голос эпизода – Никита Воронков. Звукорежиссер – Андрей Темнов. Подписывайтесь на подкаст и слушайте в эфире танкового радио на сайте wargaming.fm, на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts и CastBox. Комментируйте и делитесь с друзьями.